Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, мы возвращаемся в нашу студию. Еще раз здравствуйте. И мы сегодня выходим в эфир в день, Всемирный день борьбы со СПИДом, с ВИЧ. Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», руководитель проекта фонда Мария Брянская у нас в гостях. И вот мы еще не поговорили про эту дату, 1 декабря, у нас не только начало зимы, но и вот такой важный день, когда нас призывают к тому, чтобы помнить об этих важных вещах. К этой дате с чем подходит фонд?
С чем подходит фонд? С 5 постоянно действующими программами, которые охватывают помощь семье с ребенком или молодым взрослым от 0 лет до 35 сейчас. И в прошлом году мы оказали помощь более 1000 семей, в которых воспитываются дети с ВИЧ, а всего в стране 11 500 детей сейчас от 0 до 18 лет живут с ВИЧ-инфекцией. Большая часть из них родились с этим заболеванием. То есть выбора-то у них и не было. А от того, какая будет у них жизнь, какая она будет, на это могут повлиять все те взрослые, которые вокруг детей. Это педагоги, это тренера и так далее. Вообще, 1 декабря был озвучен и начал отмечаться, а начали вспоминать про эту болезнь, да, в 88-м году, в 1900, и инициатором была Всемирная организация здравоохранения, и задача была как раз обратить внимание на эту проблему, привлечь внимание людей хотя бы один раз в году, потому что ВИЧ существует, и ВИЧ в нашей стране касается сейчас просто каждого взрослого человека. 67% в прошлом году причины передачи и выявления у людей ВИЧ-инфекции — это был половой путь передачи благополучных людей, и всего 27% это наркотики, употребление наркотиков. То есть работа в двух направлениях — это информирование людей о том, что ВИЧ существует, и надо быть настороженными в отношении ВИЧ-инфекции. Это значит знать, что два пути передачи вот касается каждого, да, это половой путь и кровь в кровь. И, конечно, работа с распространением наркотиков. Нужно ее вести. Тогда можно будет что-то сделать с распространением ВИЧ-инфекции.
Но вы еще помогаете людям, которые решили усыновить. Вот я так понимаю, Мария, это тоже ваше, да, направление, нет?
Нет. Маша помогает как раз тем, кого усыновить очень сложно, подростки с любыми заболеваниями. И тогда альтернатива — это именно наставник, значимый взрослый в судьбе подростка, который не возьмет домой в силу разных причин, это невозможно иногда бывает, но он будет в судьбе ребенка. Это очень важно, потому что сейчас, например, с детьми с ВИЧ, маленьких детей можно устроить в семью приемную, подростков нет. И тогда что делать? Как им сохранить жизнь? Вот это вот наставничество. А мы, да, действительно занимаемся еще семейным устройством. Мы проводим семинары, вебинары в школах приемных родителей, где рассказываем про этих детей. Мы помогаем кандидатам встретиться с ребенком. Мы объясняем, какие его дальнейшие шаги, что надо в Центр профилактики борьбы со СПИДом встать на учет, да, что там нужно контролировать показатели крови, что нужно научить ребенка самостоятельно пить лекарства. И только тогда его жизнь будет полноценной, будет сохранена, будет сохранено здоровье. Но все-таки мне хочется 1 декабря сказать о том, чтобы люди, хотя бы вступая в брак, действительно, вступая в серьезные отношения, вели себя осмотрительно. И нужно тестироваться, нужно знать, как говорят, да, свой ВИЧ-статус. Это просто норма безопасности современного общества. Мы же знаем, что там, когда был ковид, да, нужно было носить маску. И тех, кто сопротивлялись, на них смотрели очень странно. А вот нормы безопасности в отношении ВИЧ-инфекции — надо знать свой ВИЧ-статус. И надо начинать лечение, если вы узнали о том, что больны.
Когда мы говорим, что сегодня Всемирный день борьбы сегодня там с раком, сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Часто за этим громким названием сегодня Всемирный день борьбы с, в общем, долгое время ничего не крылось. А как сейчас? То есть насколько не только вы, но и ваши коллеги, люди, которые непосредственно работают с людьми с подобными заболеваниями, врачи, вот насколько этот день действительно оправдывает свое название, кто что делает?
Очень большое внимание привлекается в масс-медиа, в соцсетях к этому, безусловно, как раз вот самая жаркая пора у всех, кто работает как-то связан с ВИЧ-инфекцией, это конец ноября, 1 декабря. Проводится ежегодно Министерством здравоохранения очень крупная акция «Стоп ВИЧ-СПИД», которая направлена как раз на привлечение внимания, дополнительно дает возможность протестироваться, и Министерство просвещения проводит всероссийские совещания для педагогов, для учителей и родителей по этой теме.
Акция «Стоп ВИЧ-СПИД», она касается не только крупных городов, она затрагивает все те города, где наиболее распространилась ВИЧ-инфекция. Прям буквально приезжала, вот еще в прошлом году приезжали такой авто...
Караван.
Караван, да. К этой акции в городе привлекалось внимание СМИ. Можно было бесплатно подойти к этому автобусу, протестироваться, тут же получить результаты анализов. Делались круглые столы, привлекались некоммерческие организации для того, чтобы как можно больше внимания к этой проблеме привлечь. Но все равно... Кажется, что делается недостаточно, потому что мы зачастую, рассказывая о фонде, например, мы встречаемся с тем, что, слушайте, как-то давно ничего не было слышно на эту тему. Вот просто люди нам говорят, да, что-то я уже давно про ВИЧ, СПИД, ничего не слышал.
Или, а что, есть дети с ВИЧ? Вот я очень часто такое слышу.
Ну, это от информированности. А как вот мы можем сравнить положение дел в России не количественно, скорее, а качественно в подходе к информированности, к борьбе, к отношению? Вот насколько мы в мире сейчас впереди или не впереди, или позади, или где-то в середине, как мы можем положение России оценить?
В России выстроена очень четкая система поддержки людей с ВИЧ. То есть в каждом регионе существует центр профилактики борьбы со СПИДом, где работают квалифицированные врачи, которые могут оказать полностью необходимую помощь людям. Бесплатные препараты на федеральном уровне закупаются и лечатся, и предоставляются бесплатно людям, живущим с ВИЧ, детям в том числе. Но мы не эпидемиологи, да, но вот то, что мы понимаем, что происходит, как будто бы мы прошли пик распространения ВИЧ-инфекции. Теперь это уже как бы такая...
Плато.
Плато, да, но это все равно... Но плато, в которое попадают люди, с которыми непонятно, как изменить отношение к ВИЧ-инфекции, потому что это касается просто обычных людей. Если когда это говорит про людей, употребляющих наркотики, ну, понятно, что делать. А как изменить в головах людей, что большое количество половых контактов, да, это риск заболевания, заражения ВИЧ-инфекцией? Как изменить поведение людей? Вот это вопрос. Поэтому очень важно... очень важно, чтобы информация была, чтобы люди были насторожены в отношении ВИЧ-инфекции, понимали, как можно защититься. Информация-то есть. Есть, например, сайт Минздрава ospide.ru. Просто туда можно зайти, там вся подробная информация, где получить помощь, как защититься от ВИЧ, что значит жить с ВИЧ и так далее. С точки зрения статистики, вот в мире сейчас...
Более 37 миллионов человек с ВИЧ
живет, а умерло 80 миллионов, уже умерло, да? Это было в то время, когда терапии еще не было.
То есть сейчас у большинства людей есть все шансы прожить долгую
жизнь. Долгую
жизнь,
да, в России точно. Главное начать лечиться, знать ВИЧ-статус, начать лечиться.
А насколько проблема более характерна для больших городов и наоборот? Вот если мы говорим о России.
В двадцатку регионов, у нас есть такой антитоп, 20 регионов с наибольшей пораженностью, конечно, туда входят в основном крупные города. Это связано ну, в том числе там было в 90-е годы с доступом к наркотикам или к какому-то такому образу жизни. Сейчас уже нет, а просто, ну, скажем так, идет. Это там достаточно крупные города: Кемерово, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Москва. Ну, то есть все равно это крупный город.
Это крупный город и область.
Да.
Угу. И все-таки ситуация меняется там, где более социальное благополучие, ну, как бы, ну, появляется работа, появляются другие виды досуга, перспективы у молодежи появляются. Тогда в меньшей степени начинаются там наркотики, да, вот эта вся тема, и тогда меньше распространяется. Но еще раз говорю, чем дальше мы уходим от наркотиков и приходим просто к поведению человека, да, тем и человек, который не насторожен в отношении ВИЧ-инфекции, очень мало какая женщина там скажет партнеру: пойдем сдадим тест на ВИЧ, да, перед тем, как да даже согласиться замуж выйти, да. Очень редко, но это нужно делать.
К нам сейчас, я руковожу тоже проектом, мы делаем школу подготовки к беременности и родам для женщин, живущих с ВИЧ, для того, чтобы брать тревогу и страхи, чтобы женщины точно понимали, как родить здорового ребенка. 90% женщин, которые к нам приходят, это благополучные, которые думали, что их никогда этого не коснется, и, ну, то есть в полном каком-то ужасе и неведении, как с этим дальше жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», Мария Брянская, руководитель проектов фонда «Дети плюс». Вы говорите, что приходят беременные уже женщины, которые... А само протекание беременности при этом отличается отношение к своему беременности? То есть мы знаем, что беременная женщина должна там, ну, определенные есть какие-то меры предосторожности. Ну, тут все сейчас не будем, естественно, это разбирать. А насколько это точно так же для женщин с ВИЧ-статусом, или есть какие-то еще плюс дополнительные меры, которые нужно предосторожности соблюдать?
Есть одна дополнительная мера, то, что женщинам нужно лечиться, ну, принимать, понятно, антиретровирусную, да, терапию. Если у нас 30% женщин, которые сейчас вот выявляются, узнают о своем статусе, узнают на этапе беременности, потому что у нас...
Нужно проходить анализы и обследование.
Да, беременность. И, конечно... Беременность – это прекрасное время, но узнать в этот момент что-то, чего ты не знал про себя, что это ВИЧ-инфекция – это, ну, такой удар. Много страхов возникает. Но в целом для того, чтобы родить здорового ребенка, нужно только принимать терапию и потом после родов отказаться от грудного вскармливания. Угу. Сейчас масса альтернатив.
Смеси, этому. Которые, да, которые там смешанное вскармливание, какое угодно. Смотрите, ведь... Пропаганда, ненавижу слово пропаганда, но при этом не пропаганда, наверное, а разъяснение, попытка как-то донести до человека. Вот самый простейший пример. У нас фактор смертности номер один – это сердечно-сосудистые заболевания в стране. Соответственно, у нас очень много людей, страдающих гипертонией. В подавляющем большинстве случаев эта гипертония купируется постоянной терапией, пожизненной терапией. Ну, там, закинуть, выпить таблеточку, одну таблеточку в день, две таблеточки в день, утром и вечером, для огромного количества людей это невозможно сложная вещь. Хотя это, между прочим, тоже ведет к смерти, да, потому что если не соблюдать эту терапию, есть, конечно, пример людей, которые там сумели без терапии побороть себя, ну, это начальные стадии гипертонии, это когда какая-то ситуативная была, но в подавляющем большинстве случаев это там приведет либо к инсульту, либо к тромбу оторвавшемуся, либо еще к чему-то страшному. А таблетка, которая выпивается один раз в день утром, способна все это предотвратить. Медицина сделала такой шаг вперед. Но это сложно сделать. Вот человек... Вы сталкиваетесь ли вы с такими же точно сложностями в ВИЧ-терапии?
Слушайте, вы прекрасный пример привели. Как раз, конечно, именно это и происходит, и с подростками происходит, и очень часто с мамами молодыми, которые родили детей, и все силы отдают ребенку и забывают про себя. И подростки. Вот подростки в силу возраста, они, в принципе, не способны, да, вот что-то такое регулярно делать. А когда еще и ВИЧ-инфекции, когда, допустим, поддержки нет вокруг, да, когда с бабушкой испортились отношения, повторю, половина из них, у них свои родители умерли, или один из родителей умер. С бабушкой испортились отношения, первое, что он перестает делать, это принимать лекарства, терапию.
А сколько можно без терапии продержаться? Ну, вот, чтобы безопасно вернуться к ней?
Очень по-разному. Очень зависит от организма ребенка. Но вот те дети, которые на терапии больше, ну, как они с рождения, да, они к 18 годам, 18 лет на терапии, зачастую у них отказ от терапии может привести к тому, что в стадии СПИДа он будет через год.
О.
Да. Да, дальше можно еще вернуться, если не затягивать эту стадию.
То есть даже человек со СПИДом, хотя мы знаем примеры медийные, опять же, людей, которые со СПИДом жили не одно десятилетие, и первый человек, по-моему, у которого в Советском Союзе был выявлен СПИД в 80-каком-то раннем году, умер совсем недавно. Ну, прожив достаточно долгую жизнь, у него там СПИД был не в 20 лет выявлен. Он прожил долгую жизнь, он умер, вот совсем недавно было сообщение о его смерти. То есть и со СПИДом человек может жить долго.
Не со СПИДом, скорее всего, он его... Просто он перешел в стадию, и эта стадия остается в медицинской карте. Угу. Там 4Б, 4В, там
какая-то, да. А он с нее может вернуться?
Он физически, да, чувствовать себя может лучше, он возвращается на то, что подавился вирус в крови, и он уже живет, как бы вирус не разваливает организм, да, а в карте будет все равно стоять стадия СПИД. Скорее всего, он регулярно принимал терапию, иначе бы столько не прожил.
Да. Ну, наверняка, нет, это как раз ответственный подход. Но, возвращаясь к понятному всем примеру с гипертонией, я честно могу сказать, что у подавляющего количества моих знакомых с гипертонией...
Хулиганит.
Да, зачем? Да, ну, что я буду что-то пить? Ну, там, капотен есть, скакнуло, выпил.
Опять, смотрите, это означает, что... Ну, все-таки не хватает времени у врачей донести полную картину, полную информацию. Вот что будет с тобой, если ты не будешь регулярно пить терапию. Вот что будет, когда ты будешь. Вот там сообщество таких же людей, кто с гипертонией живет, и так далее.
У нас даже в студии памятка про инсульт лежит где-то у нас. Не так давно были...
Орби, наверное.
Да, был фонд Орби, который рассказывал про инсульт. Это прямая зависимость гипертонии. Да, и вот памятку оставил.
Просвещенность. Скажи. Это опять про просвещенность. И наша задача как раз в работе с людьми, которые к нам обращаются, объяснить родителям, почему так важно сформировать вот эту приверженность лечению и поддержать подростка, когда он отказался, вернуться к терапии как можно быстрее и регулярно ее принимать. У нас даже бот есть, который напоминает о том, что надо ежедневно в определенное время принять таблетку.
Да.
И еще и хвалят. Я всегда про это говорю.
Да, да, да. Это очень важно. Более того, а это не только с ВИЧ, это с большим количеством заболеваний, которые хронические, которые там не ведут напрямую к смерти, но при этом мешают человеку вести полноценную жизнь. По ним есть эти боты, есть приложение специальное, которое со всеми возможными красочными выходами напомнит тебе, что надо принять таблетку.
А все равно человек выбирает что-то свое, да? Вот дай бог, если вот он...
Взрослые, ответственные люди, которые ведут обеспеченные, ведущие экономически активную жизнь, то есть они там доходят до работы каждый день.
Всегда, когда отсроченные последствия, всегда нам кажется, что мы их избежим. И подросткам точно так же кажется. Вот единственное там заболевание такое, которое может в кому, да, привести, вот сахарный диабет, там все-таки составляет людей, да,
человек
быстрее.
Физически не может без инсулиновой терапии. А здесь вы правильно говорите, что, ну, если это уже инсулин, зависимая стадия, а здесь вы правильно совершенно говорите, что это отсроченная история. Он, наверное, почувствовал себя хорошо, я просто не представляю, как это работает.
Они вообще никогда не чувствовали себя плохо. Вот дети с рождения с ВИЧ-инфекцией, они не чувствовали там упадок сил, да, такой вот, как там рассказывают.
Если их лечили.
Да, если их лечили, да, вот, ну, иммунодефицит, когда упадок сил, когда как будто ты на себе несешь мешок там, постоянно мешок чего-то, да, тяжелого, или когда ты болеешь там через каждые две недели и выздоравливаешь только с антибиотиками, вот иммунодефицит, он к этому приводит. Они так себя не чувствовали, они с рождения с ВИЧ-инфекцией, они иногда оставались одни в классе, когда все ОРВИ болели. А их терапия поддерживает, и они не заболевают ОРВИ. А при этом...
Слушайте, а вот, знаете, может быть, есть какие-то лайт-версии такой терапии для людей, которые не болеют, но у которых там, может быть, ослабленный иммунитет, временно ослабленный иммунитет?
Но это не нужно антиретровирусно, это все-таки очень жесткая терапия. Mm. Есть, конечно, поддерживающие.
Ну, я, кстати, в эту тему хочу сказать, что есть доконтактная и постконтактная профилактика, кстати. Если вдруг произошел какой-то аварийный случай, то можно обратиться...
Например, да, со шприцом ребенок, да, на площадке нашел шприц и воткнул в себя. Вот эта ситуация называется такая аварийная.
И можно в течение 72 часов после этого случая начать принимать терапию на месяц, которая, даже если вдруг там что-то было...
Осталось?
Что-то осталось.
А он даже... живет, кстати, ведь не все вирусы живут.
Нет, вот я хотела сказать, как
туберкулез живет, а ВИЧ...
ВИЧ не живет, да. Но у нас просто был не так давно случай, когда два ребенка играли вместе, у одного сахарный диабет, и второй взял вот его вот этот шприц-ручку и себе тоже по фану, что называется.
Ну, понятно.
И мы не знаем ту семью, что это за ребенок. Ну, то есть вероятность ничтожно мала, но... Тут, когда идет речь о детях, хочется уберечь от всего, что угодно.
Вы знаете, какая еще тема очень важная, которую мы не затронули, у нас совсем немного времени остается, это ВИЧ-диссидентство.
О, да.
Да. Даже не знаю, тут как вопрос сформулировать, потому что я лично знаю людей, которые
считают,
будут доказывать
нет.
до крика,
что ВИЧ не существует.
Не существует.
Ну, вот хочу огорчить, ВИЧ существует. Я не медик, да, я просто видела, что, к чему приводят, когда ВИЧ у ребенка не лечится, когда не принимают терапию. Это было по разным причинам. Вот те, кого я имею в виду, мама не знала. Она приехала там из Таджикистана, и то ли она уже приехала с детьми, там, шестилетними сюда, и она не знала о том, что у нее ВИЧ-инфекция, и у них ВИЧ-инфекция. И они попали в больницу, когда мама вышла на 3 дня из дома и упала, просто умерла. И их нашли случайно в доме, обнаружили их в стадии СПИДа, и около года они провели в больнице, потом вернулось все нормально, но у них снижен рост, у них снижен вес, у них там нарушена работа внутренних органов. То есть ВИЧ есть, его есть фотографии вируса. Все это уже много-много лет доказано, а мы знаем, что это влияет на здоровье, на развитие ребенка. А причины, почему люди отказываются, это все-таки зависание, зачастую на стадии отрицания, вот принятие, да, чего-либо, есть стадия отрицания. А зачастую бабушки-опекуны, как бы внутренне считают, что ребенка калечат этими лекарствами, потому что они когда-то, лет 20 назад, слышали в каком-то храме вот эту информацию, что ВИЧ не существует, от батюшки. И это для них было авторитетнее всего. И с тех пор они не слышали опровержений, а православная церковь уже много-много раз говорила о том, что ВИЧ существует, что люди должны лечиться.
Мы с вами об этом на радио «Вера» говорим. ВИЧ
да,
существует.
ВИЧ существует, надо лечиться. Есть... специальные программы поддержки ВИЧ-инфицированных людей в православной церкви. Так что еще раз, надо лечиться, тогда ваша жизнь будет качественной, долгой, и вы еще очень много успеете сделать и с внуками понянчиться.
И с правнуками погуляете, да. На их свадьбе. Спасибо большое. Мы говорим сегодняшним гостям, нашим Ольге Кирьяновой, директору благотворительного фонда «Дети плюс», Марии Брянской, руководителю проекта фонда «Дети плюс». Сегодня 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, с ВИЧ. И мы говорили об этой беде сегодня все вместе здесь на радио «Вера». Я Алексей Пичугин, прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
Светлый вечер на радио «Вера».